Сегодня смешная лекция будет. Мне что-то смешно все время. Лекция очень такая эгоистическая. Я такие раньше вообще не читал. Как разбогатеть. Вот книги сейчас как вот разбогатеть, да чтоб как выйти замуж, да как вот такие, да, какие-то как бы недуховные. Вот она будет про это. Называться она будет, конечно, прилично. Вот так она будет называться. Творцы и мечтатели. Есть творят свою жизнь, а есть только мечтают. И вот мы посмотрим, почему так получается. Ну, мечтают все. Но у одних есть какой-то на выходе результат, у других нету. Вот. И вот туда я. Текст какой? Ну, хочется, чтобы все было прилично, и поэтому мы не просто так вот материально, да, а мы будем основываться на серьезных писаниях. На самом последнем тексте «Совершенство отречения», 18 глава, где пишется: «Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, где бы ни находился Арджуна, великий лучник, там непременно будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность». Вообще-то было в другом издании написано «нравственная чистота». Нравственная чистота. Как по-вашему, с чего начинается, что вот, как знаете, секс, оборона, еда и сон. Животный образ жизни. Что самое необходимое?
Сон.
Без сна человек меньше проживет, чем без еды.
Я по себе знаю, что сон, потому что я почти не ем.
Но ответ неправильный. Что самое необходимое? Секс, оборона, еда и сон. Вы что, не в этом мире живете? Оборона. Если тебя сейчас убивают, тебе какая разница, ты будешь спать или нет? Да. Ты должен быть жив. Тебе ничего не угрожает. Потом сон, потом еда, ну а потом там это, размножение. Популяцию свою это, побольше, чтобы делать, да? Это тоже... Это и приятно, это и общение, и это и безопасность, когда нас много. Вот то в таком порядке. А здесь изобилие, победа, необычайная сила написана, и чистота. Что впереди идет?
Чистота.
Да. Если не будет чистоты, эта чистота находится вот здесь. Если здесь будет набито чем попало, то это сделает мне и поражение. То есть если я буду просто глуп, не понимать. И поражение, и, ну, в общем, и ни силы, ни изобилия не будет. Потому что дураку это не надо. То он этого и не может. И это правильно. Это правильно. Почему у нас этого ничего нету? Вывод простой напрашивается. Потому что мы дураки. Да? Есть дураки первого рода, второго рода и третьего рода. Кто-то помнит? Дураки первого рода, которые не понимают то, что понимают все. Ну, это понятно, что они вот такие вот дауны немножко, да?
Очевидные.
Да, дураки второго рода, которые понимают то, что не понимают все. Это чисто преданные. Их считают за дураками. Вот, у них как раз все есть. Они говорят, что как-то вот не по причинам следствия. И дураки третьего рода, это которые вот все остальные. У которых нету ни победы, ни того, ничего. Почему? Потому что они обмануты. Что такое дурак? Дурак это тот, который обманут. Он сам обманут. Как мы обмануты? Вот мне, например, ну вот как мы обмануты. Я хочу сказать, что у нас есть понятие религия, и религия это стало в последнее время таким словом ругательным. Вот есть духовность, а вот это есть религия. И подразумевается не просто ритуалы какие-то, что вот ритуалы они плохие. Ритуалы хорошие, в них ничего плохого нет. Учителя духовные, ничего, все, что в религии находится, но стало нарицательным словом, потому что там обман на обмане вскрывается. Что организовывали эти религии, там сплошной обман. Рай, ад, грехопадение, апаратха и прочие такие вещи включаются, мы их просто глотаем, не жуя, и потом наша жизнь почему-то не получается. Не получается. Почему? Вот это не просто мусор, это как вирусы глотаем, и они нас перепрограммируют, и мы, естественно, не имеем ни победы, ни нравственности, даже нравственности не имеем, ни чистоты, ничего не имеем. Вирус. Мы действуем как вирусы. Мы действуем как вирусы. Я напомню одну картинку. Нет, чуть попозже. Вот. И наука взять. Наука лжет то же самое. Наука в настоящее время является в чистом виде религией. в худшем смысле слова. Нам все обманывают. Нам обманывают, что облака — это потому, что вода испарилась. Испарилась и получилось облако. И мы даже не включаем свой мозг спросить, а почему, где в океане, где 40 температура, воды хватает, ни одного облачка весь сезон. Почему? И в Подмосковье, где все замерзло, облака вдруг замерзло, ветра нет, образуются облака. Откуда? Наука нам лжет, что вот нефть происходит, потому что вот деревья понападали, вот был какой-то там юрский период, вот такие папоротники росли, папоротники, и вот они потом там под давлением, и потом там был торф, а потом там уголь, а потом вообще антрацит появился. Ну просто мы, ну, в этой, ну, те, которые в этой области, они говорят, этого не может быть. Пробуют, берут дерево, вот так вот сжимают температуру любую. Не получается угля. Угля не получается. Уголь вообще по-другому получается, как и нефть. И нефть, кстати, все время возобновляется. Это просто, ну, как испражнение бактерий. Их там тонны бактерий. Сколько нефть не качаешь. Знаете почему? Осенью нефть выкачали, бензин подорожал. Почему? Потому что нас обманывают, что у нас тут популяция такая по-сумасшедшему растет, и нас быстро надо сократить, потому что нефть кончается, ископаемые кончаются, алмазы кончаются, там руды какие-то, цветные металлы. Все ложь. Эти вещи не просто лежат, и пока их вот выгребли и нет, они растут. Все время происходит материализация. Происходит материализация облаков. Облака материализуются из эфира. Эфир поднимается, когда земля выдыхает. Выдыхая, когда она вдыхает чистое небо, когда земля выдыхает, она дышит, она живое существо. Так и мы. И вот это эфир, такое понятие, эфир — это центральное понятие материализации. Зачем я говорю про материализацию? У нас либо все материализуется, либо мы ходим и с протянутой рукой и ищем отношений, здоровья, Бога. У нас все есть, у нас все материализуется. Вот у кого-то материализуется. И тут еще написано: повелитель всех мистиков, мистиков, повелевает покровитель, покровительствует мистикам. Если ты ничего не материализуешь, ты нищета. Ходишь, ты, здоровье у тебя, медицина вообще это лжец номер один. Как один врач сказал, академик, что, я уже зачитывал, что медицина — это не искусство и это не наука. Это чистой воды религия. Что такое религия? Нам что-то рассказали, какие-то сказочки, которые не можем мы проверить. Медицину мы можем проверить, но те, кто проверили, они очень быстро оставляют тело почему-то. Просто вот пачками. Кто-то там против онкологии сразу это Симончини такого в тюрьму посадили. Эти врачи как-то натуропаты называются. То есть ты живешь, и ты болеть не должен. У тебя все должно быть, а как же религия? Это медицина, это чистейшая религия. И наука стала религией. Нам говорят, что вода — это потому, что вот там, где запасы ограничены, нефть, газ, полезные ископаемые, что и вот эфир убрали, таблицу Менделеева переделали, вот как Дмитрий Иванович Менделеев сказал, вот эфир там, коронии как-то там, я не помню. Вот все, закрыли нас, закрыли. И сказали, все, вы нищие. Если кто-то что-то там материализует, вот мы знаем, там Сати Саибаба материализует, слышали, да? Вот он там раз, у него пепел постоянно, у него какие-то, и сейчас я вижу какие-то ролики, который фокусник вышел и говорит, да вот я могу закатывать рукава и то же самое, что делает Сатиева. Он говорит, фокусник. Но люди, которые с ним соприкасались, говорят, это не фокусник. Наша жизнь поменялась при соприкосновении с этим человеком. Это не фокусник. Нет. Если ты фокус, можешь что-то вот такое материализовать, а ты можешь исцелить. Ты можешь исцелить, вот это дело мне исцелить. Потому что все делается оптом. Я все получаю, я становлюсь целым после этого. А если ты фокусник, ты материализовал и дал, теперь я от тебя буду зависим. Таким образом, мы зависимы от священника, от натуры, от этого, научных всяких вот этих достижений. Потому что они вот делают технологии, и мы что-то получаем. И так далее. И, ну, от кого там еще? От медицины зависим. И это, да, короче, бизнес. Мы, в общем, сами ничего не можем. Почему? Мы не можем материализовывать. И вот творцы — это которые творят свою судьбу. Значит, есть творят свою судьбу, а есть, это называется вера, да? Как в христианстве, это как говорится? Ну, есть тут вообще христиане немножко. Что, вера, что такое? Это достижение невидимого. Что-то мне возникло в голове, и если я верю, оно тут бах, и сразу упало, да? Если я не верю, оно падает через 3 недели. Почему?
А? В лучшем случае.
Да, а если я очень сильно не верю, то оно вот так вот перед носом у меня раз-раз-раз и под конец забрали. Забрали. Почему? Почему? Я сейчас нарисую маленькую эту. Почему? Чтоб просто вы напомнили. Так. Можно мне какую-то тряпку? Какую-то. Да вот там на мойке есть тряпка. Но пока ходят за тряпкой, я скажу. Значит, что такое богатство? Вот мы говорили о победе, и целая лекция победа. Что такое победа? Что такое настоящая победа? Что такое не победа? Победа это, если за счет других, это не победа. В результате победы никто не страдает. И целая лекция, я говорил только одно слово. Победа, 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 победа. Потом я целую лекцию говорил, что такое сила, настоящая сила. Какая настоящая сила, какая не настоящая сила, потому что есть демонические силы, например, да? Потому что да, вляпаешься и потом должен будешь всю жизнь, и ничего от тебя не останется. И что у нас осталось? Вот это богатство, чистота. Вот, про чистоту тоже говорили, да? Про чистоту тоже говорили. А вот изобилие. Изобилие. Когда вот я на одном месте ничего не беру, от меня все лезет, лезет и лезет. Изобилие. Я вам сейчас покажу видеоролик. Вот славяно-аверийские веды всегда говорят, что они раньше, люди, не добывали полезные ископаемые, нигде не копались, они их выращивали. Мы знаем, что сила мысли такова, что оно может материализовывать. Мы это знаем. Ну, знаем, ну, там, где-то там этот, где-то этот. А если кто-то из простых и непрофинансированных, значит, ну, значит, надо его сжечь, наверное, на всякий случай. Вот. Отбился от стада. Вот. Я покажу просто, как в природе это делается. И мы будем говорить, почему мы этого не делаем. Мы такие красивые. Сейчас. Ага. Сейчас. Ничего выключать не надо. Сейчас мы посмотрим ролик.
Вот явление, которое называется ледяное цунами. Его зафиксировали в 2013 году в штате Миннесота, США и в Канаде. Тут мы видим, как волна материализации шла со стороны озера. Не было никакого механизма, который бы мог толкать вот так ледяные сугробы, состоящие из массивов плоских сосулек. Объяснение про ветер неубедительно, поскольку ветра в кадре нет, штиль, а на дворе май, плюс 15. Тут мы видим, как материализация двигалась высокой волной, через некоторое время обрушивая строение все увеличивающейся массой льда. И вот тут саму материализацию, именно ту, которая возникает из ничего, мы можем четко видеть на этих кадрах. Видно, как возникают из ничего ледяные иглы. Вода материализуется и мгновенно замерзает, поскольку процесс идет с сильным поглощением тепла. Смотрим еще и еще. Осознаем. Мы видим материализацию эфира в вещество. И это реальность. В этом кадре лед материализуется прямо в сугробах, и они обваливаются, как будто внутрь засунута снегопроизводящая машина. Масштаб материализации серьезный. Смотрим, как в реальном времени возникают из ниоткуда ледяные пластины и создается ощущение, что ледяная волна движется. На самом деле появившиеся льдинки остаются на месте, а возникают все новые и новые, дальше и дальше. Вот еще одна материализация воды, но это уже другое событие. Здесь появление льдинок еще более эффектное, поскольку никуда волна не движется, а возникает прямо в одной точке из ниоткуда. Люди радуются, им весело. Интересно было бы изучить, как это действует на организм человека. Возможно, процесс даже опасный. А если материализация случится в пределах тела человека? Люди же не понимают, что происходит, а ну как, начнут туда руки совать. Да или просто находиться в пространстве материализации новой материи. А на этом видео мы видим, как в пустыне течет целая река льда. Каким-то образом материализация потока вещества оказалась выброшенной за пределы поверхности Земли.
Опять это на словах. Где это понятно? Где это видно? Вот где? Вот давайте сейчас материализуем виноград.
Это видно. Некоторые могут. Некоторые могут. Ой, вы хоть бы материализовали свое здоровье. Вы хоть бы материализовали своих детей, чтобы они нормально. Вы хоть бы материализовали виноград им, смотри.
Я образно сказал.
А я говорю необразно. Я говорю необразно. Я всю жизнь говорю, что вы волшебники, мне не верят. Вы знаете, мне сейчас один человек пишет. Вот я, извините, это была последняя лекция, даже не помню, как она называется, пишет человек. Сундар. Какой-то Сундар. Я не то, что его там осуждаю, но дело в том, что все так говорят. Этот хоть возмутился. Вот он, вот смотрите, что он говорит. Этот Сундар. Ну, на мою лекцию. Какая это была последняя лекция? Какая была последняя лекция? Ну, ладно. Чистая эзотерика, свободный полет мысли, идея действительно свежая. Он пишет про меня. В то времена...
Это все не важно.
А, да, было первое. В свое время Блаватская, Рерихи были такими же свежими. Да ты хоть допрыгни до этих, до Блаватских, до Рерихов. Вот. Они хоть что-то после себя оставили. Что останется после тебя? Но эти представления, как идеи, хороши в одной отдельно замкнутой системе, а именно система Виктор Савельев. Информации настолько много, как лего частей, и при некотором мастерстве из частей можно создать довольно красивую концепцию. Но это создание красивого как мастерство, а не как нечто, отражающее реальность. И это различие способен заметить и увидеть не каждый. Человек не верит в эту реальность. Он во что верит? Он верит во то, что учил в школе. В школе учили, вот такая таблица Менделеева, а она не такая. В школе учили, что облака, потому что испарение, а это неправда. В школе учили, что из тропических, там, доисторических лесов образовалась нефть, а это не так. Все не так. В религии не так, в науке не так, в медицине тем более не так. Это все одна большая религия. Религия придумала рай, ад и грехопадение. Наука придумала все другое. Что она придумала? Значит, Бог есть везде. Эта мистика есть везде. У тебя, как это, Никола Тесла говорил, в каждой точке пространства энергии для каждого человека вот сколько надо. А что же мы видим? Говорит, о, энергии нет, куда-то пойти подкачаться к экстрасенсу какому-то. Мне нравится, мой на фамилии Сергей Савельев рассказывает, там было такое, собрались экстрасенсы, какая-то женщина была, священник, кто-то там еще, и... Ведущий задает вопрос Сергею Савельеву. Ну, ваше мнение. Он говорит, ну какое мое мнение? Религии, культы, это хорошо. Говорит, это стабилизирует популяцию. Он вообще говорит, как об обезьянах. Стабилизирует популяцию. А как же святое? Он говорит, ну какое там святое? Я вам... Просто экстрасенсы ругают религию, а религия ругает экстрасенсов, потому что это прямые конкуренты. И клиент у них тот же самый, говорит. Это не очень нормальные люди. Вот. И психологи то же самое, клиент тот же самый. Да, есть настоящие ясновидящие. Когда настоящие ясновидящие, там не надо структуры, вот там какая-то ванга или какое-то что. Есть настоящие пророки, есть настоящие целители, которые, они все вне системы. Все настоящие вне системы. А в системе там просто пиар. И если мы посмотрим святые, Они святые только за счет пиара. Наше ясно солнышко, этот Владимир, убийца. Убийца. Просто, ну, как по словам этого, он популяцию просто уничтожал славян. И его в святые записали, или там этот. Ну и много-много. Почему? Просто пиар. Ученый тоже пиар. Какой самый такой крутой считается ученый? Ну, Эйнштейн, да. Сплошной пиар. Жулик. Он жулик. И он не просто жулик. Это заказная теория. Заказная теория, которая... Четыре великих заказные теории были. Эйнштейн уничтожил эфир. Вот с появлением Эйнштейна пошла вот это. И 20 ученых были просто убиты, которые сказали, подожди, эфир. А это же материализация. Это... А теперь мы должны идти в супермаркет. Сейчас запрещают свои огородики там где-то в Америке. Почему? Потому что ты должен идти... И вот как раньше ты на своем огороде все имел, так и я в своем теле имею все. У меня должны материализоваться аминокислоты, а не из помидорины какой-то браться. Понимаете? Аминокислоты, что там еще?
Белки, жиры,
углеводы, витамины. Мне не надо ждать весны для витаминов. Они должны тут материализоваться. При каком условии? Нет, они не зависят от пищи. Все должно материализоваться. Вот это я называю богатство. Веды говорят, богатство это чистая вода, это твои дети, это у тебя богатство отношений. Вот смотрите, если вы это здоровье, если я здоров,
я богат.
Почему? Потому что здоров, ну, считается и еще, ну, и это, ну, умственно здоров. Да? Вот. Если я здоров, скажите, я ж буду на расхват. Все остальное будет. Здоровье, оно вообще глобальное здоровье получается. А если не здоров, сколько денег я выпулю на медицину? Что такое прививка? Прививка, она уничтожает иммунитет навсегда. Навсегда. Три восклицательных знака. Если ты только духовным не станешь, вот духовным станешь, ты можешь это, если не начнешь обращаться с первоисточником, с Адигуру, ты можешь восстановить. Любая прививка навсегда, и она это просто подсаживает. Они, и тогда ты клиент постоянный. Причем это, она аукнется в взрослом возрасте у тебя. Почему мы не живем, почему мы стареем рано. Молодость. Вот это какое-то племя там, кстати, белые люди. Не надо. Ага. Сколько они, 65 лет рожают, и в это время они как девушки, как юные, как семнадцатки ходят. Почему? А посмотрите, какая водичка у них, что они пьют, сколько они едят. Они не мясоеды, ничего. У меня дочка, я не могу ее к вареной пище приручить. Никак. Ничего не ест. Сыроедка, все. Сырую картошку ест, а это не ест. Вот это естественное. И смотришь на нее, она далеко не ходит. Вообще щеки за спиной видать. Откуда? Вот спрос, а это материализация, понимаете? Чему... Ничему мешает, а что мешает материализации? Вот прошлое, и я хочу сказать, вот этот человек, он опирается как раз не на реальность, а на нечто выше, не на реальность. Мне рассказали что-то. Моя реальность, только та реальность, которую я лично материализовал. Все. Все, что я пользуюсь, вот это поскольку-постольку. И я хочу сказать, это даже вредно. Вредно. И знаете, поскольку, как грудное молоко у матери, вот, вроде оно ж не ребенка, но это естественно. Но если я буду сосать вот всех подряд, это уже не так. А если это уже какой-то прикорм, скажем, ну такой, какие-то смеси непонятные, это уже непонятно и так далее. То есть я, есть какая-то парампора, какая-то связь, какая-то, тот, кто меня любит, мне вот это дает. И поэтому, если кто-то любящий, мне взял, что какую-то вещь подарил, это, считайте, вы материализовали. Но если вы взяли и купили, понимаете, ну, будут какие-то проблемы. Ну, настолько мы к ним привыкли, что мы даже это за проблемы не считаем. Вот так вот мы живем. Итак, вот, кстати, этот человек, я там рисовал картинку такую. Так, вот такую картинку. Это известная вещь. Такая... Вот так я помещаюсь. Вот так я. Не, лучше не крутить, лучше я буду крутиться. Вот это какой-то объект. Вот это организация, это человек, это вот я сам. Вот это граница, это из прошлого. Вот тут в середине у меня источник всего. Ну, Господь, Параматма, Дух Святой, да? Который вездесущий, который находится в каждой точке не только Вселенной, но и всего мироздания. И за Вселенной точно. И в личностном причем аспекте. Подчеркиваю, в личностном аспекте. Это означает, что я могу с ним договориться. Разговор начинается с того, что я хотя бы слушать его начинаю. Слушать его начинаю. И вот здесь люди, здесь этих людей называют гои, которые живут вот здесь вот. Здесь у них предел. Предел. Если я переступаю предел, предел. Предел это мое призвание, предназначение. Это моя граница, она может это, увеличиваться, там, уменьшаться, это все динамически, это не так вот и все. Я расту, сфера моего влияния увеличивается, да, как у ребенка, да. Раньше на коляске, сейчас уже ползать начинает, потом бегать, потом куда-то уехал уже. Предел расширяется. Но я могу быть только в этом пределе. Вот здесь возможно творчество. Я напомню, возьмите Библию, там написано, я напомню, я это говорил, ну, кстати. Напишу все-таки. Напишу. Для наглядности. Это не я придумал, и не я это заметил Сергей Данилов. Кто-то его знает, такого Сергея Данилова, да? Да, ну он достаточно известное лицо. В Библии написано, первая строчка, был творец, Бог, извините. Бог сотворил. Сотворил небо и землю. А потом, на шестой, это в первый день, на шестой день он сотворил мужчину и женщину. Сразу, без всяких ребер. М и Ж, да? На седьмой день он отдыхал. А на восьмой день Господь, не Бог, а Господь, Господь, вот откуда господа пошли, офицеры, да, Господь, не сотворил, а создал землю сначала, а потом только небо. И тогда он сделал Адама из праха. Бог сотворил по образу и подобию своему, по образу своему и подобию своему. А этот сделал из праха одного, не мужчину и женщину. Ну, потом ребро пришлось, там клонирование какое-то пошло, да. И поместил их в Эдеме, на всем готовом. Как, знаете, как вируса.
Это вы две разные книжки рассказываете?
Берите любую Библию, там это написано. Это
одна... На восьмой день создал Господь создал землю.
Адам создал землю и небо. Берите Библию любую, читайте. Слушайте, не отвлекайтесь, потом почитайте. Время сегодня. Я не успею все выложить, весь материал.
Я теперь поняла, что это в одной книге написано.
Это было из лекции, в одной, любую берите. Это были первые... А это были вторые. Мистер Фёст, мистер Секонд. Помните? С бульвара Капуцинов. У Фёста было все хорошо, Секонд пришел и все испортил. И вот эти были в Эдеме там, на всем готовом, ели, пили и размножались. Больше делать было нечего. Потом этот Эдем что-то рухнул, и они пошли, и что они стали делать? Они, думаете, работать начали? Вот. Они не были творчески сделаны и творить не могли. Вот эти вот. Священное Писание говорит, что сила, победа там, и чистота это касается первых. Вторых это не касается. Это полумертвые граждане. Полумертвые граждане. Ну, частично они представлены в виде евреев. Я сразу скажу, евреи это не национальность. И если вот это еврейские вещи, о которых называется толерантность, которые называются апаратхи оскорбления, которые называются многие-многие проникнут в наш мозг, просто как наука, я тоже становлюсь вторым. Почему? Потому что я теряю творческую энергию. Им не надо врачи, им не надо что-то. Вот тут я сильный, я Ом Пурнам. Вот такой вот. Эти же называют, скажут, упрямый, а где смирение ваше? И это значит, в меня не проникнет изнутри, снаружи, потому что у меня подпор изнутри есть. Все есть, в том числе информационный подпор тоже.
Я еще не... решает, где кто находится?
Вы решаете. Вы решаете, что, кто где находится. Мы здесь первые, но зазомбированы, выучены, потому что обучение, это иезуитское обучение, оно 200 лет назад где-то началось, что мы, нас обучают как вторых. Вот. Вот есть хорошие... Шекспира уважают здесь люди? Шекспир, да? Вот значит, у него есть такое произведение, называется «Юлий Цезарь». «Порой своей судьбою люди правят». Порой своей судьбою люди правят. Не звезды, милый, брут, а сами мы виновны в том, что сделались рабами. Не звезды. Мы рабами, вот мы родились в рабской системе. Но сейчас прорывается информация. Что нам надо? Нам просто надо узнать, чтобы сказать, что мы первые. Первые, значит, во всем первые. Неповторимые, как снежинки. Узор неповторим. И поэтому твоя судьба, твое творчество, ты можешь пользоваться только отсюда. Или ты творишь свою судьбу, или тебя едят просто. Вопрос, почему ты не творишь? Во-первых, я уже нарисовал тут, что творчество... Сейчас, минуточку. Творчество только возможно в рамках твоего призвания, предназначения. Вот здесь вот творчество. Вот. Если ты выходишь за грань, приступаешь к грань, становишься преступником, ты сразу теряешь поддержку вот эту вот. И сразу на тебя обрушиваются... всякие микроорганизмы, всякие бациллы, которые информационные в том числе, которые рассказывают тебе, как жить. Вот. А написано, никто не знает, как жить. Только вот ты теряешь самостоятельность. Все, твое творчество закончилось.
Вы можете объяснить, что вы имеете в виду? Выходишь за предел. Это как?
Когда ты выходишь за предел, тебе совесть говорит, нельзя.
Пример какой-то приведите, жизненный. Я не могу понять. Как...
Вас совесть никогда не останавливала от чего-то? Мы знаем, когда мы переступаем. Но когда я переступил, голос совести, у нас борьба начинается. Борьба, голос совести и логика. Логика, она дает конкретные аргументы, что ну надо, потому что, потому что, потому что, потому что.
И... Вы тут творите. Вы правильно сказали, что мы чувствуем себя рабами. Да, я вот живу как-то примничено, я хоть звезды там стала. Но только ты выходишь за пределы, так я тут еще ничего не творю. И откуда я знаю, где пределы? Ну,
вопрос, почему мы не творим? Давайте...
За какие пределы?
Не будем... За какие пределы?
Я не знаю своего предназначения.
Мы все... Тот, кто не творит, тот, кто несчастлив, у кого есть вопросы, у кого есть претензии к окружающему миру, он уже не творит. Так понятно? Вы уже вышли, заблудились, все. Тьма невежества, да, и задаем вопросы. Если у вас есть вопросы, значит вы уже вышли. И когда мы задаем вопрос, а что я не внутри, вот сейчас я буду отвечать. Например, 9 принципов преданного служения, мы знаем, да? А их 10. Какой спрятали? Какой спрятали принцип? Гневаться спрятали. Гневаться. Мне, например, человек, вот как бы не будем показывать пальцами, иногда вот я что-то читаю лекцию, и некоторые личности приходят, чтобы поспорить. Потом я полдня врезаю вот это вот все. И мне так жалко этих людей, они хотят быть первыми, понимаете, мы хотим быть первыми, у нас должна быть доминанта. Вот у нас говорят, что секс, оборона, еда и сон. То есть у человека даже не хватает животных вот этих вещей, просто не хватает. Ну, а психологи говорят, размножение, еда и доминанта. Я должен доминировать, я должен быть там альфа-самец, скажем, сейчас так говорят, да. А все должны быть альфа-самцы и альфа-самки. Извините за вот такое, но это должны. Красивые, могучие, все привлекаются нами, должны. И если ты не такой, ты только ходишь и доказываешь это. Почему ты это доказываешь? Потому что у тебя это должно быть.
Сам не уверен. Нет.
Если оно мне не надо, не положено было бы по штату, по человеческому, да, оно бы мне и не надо было. Но оно мне надо, но нету. И я доказываю. Я доказываю. Я прихожу и доказываю. Потому что это говорит о том, что я должен быть вот этим альфа первым. Должен быть альфа. И вот он говорит, 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 лишь бы возвыситься над другими. Над другими. И он как бы во время этого и потом уходит вот типа довольный. Но он обманул сам себя. Он создал временно такую пирамиду, на которой он сверху и на всех сверху поплевал. Сам он ничего не создал, он только разрушал. Он действует как вирус. И все вот эти пирамидальные структуры, религиозные, медицинские, научные, которые сейчас, они вот так устроены. Устроены. Почему? Чтобы никто не начал творчески, иначе вот это все рухнет. Мы должны быть ими. Почему человек не может творить? Опять буду рисовать. Я могу словами объяснить, но так лучше запомнится. Я мел потерял, кажется. Где? Ага, спасибо. Я буду вам его задавать лично. Значит так. Вот ось времени, там, как ее назвать, время, ну время, напишу по-русски, время, хватит нам латыни уже этой, время, да, вот. Вот я здесь нахожусь, и вот я какой-то Сатья Саи Баба, я что-то размечтался о чем-то, о, у меня вот это план материализации, материя. Тут какой-то план там эмоциональный, тут какой-то ментальный, тут какой-то будхический, забудхический, непонятно какой. Не будем говорить. И вот у меня раз возникла какая-то проекция, вот было бы неплохо бы. И если я Сатья и Баба, тут у меня сразу раз, и появляется что-то. Да. Но это люди, знаете, которые своих, кто может так материализовать вещи вот так вот и никому не мешать? У кого своего ничего нет, он только служит людям. Если у меня есть какие-то свои, то я такого сейчас наделаю. И поэтому у меня это перекрыто. Но обычный человек может материализовывать свое здоровье, свои аминокислоты, свое правильное сердце, демонтировать всякие там раковые штучки там. И, понимаете, да, о чем я говорю? Материализация и дематериализация. Просто даже не усилием мысли, а, ну, просто даже жить, просто даже жить. Как? А просто совесть, слушай вот это вот в середине, и все. И вот тут у тебя будет все хорошо. Но только ты выходишь за рамки, приступил чего-то, совесть. Тут нету ни здоровья, ничего не будет. Тут начинается время. Вот тут времени нет, мгновенно. Вот, ты, вот здесь и сейчас мы говорим. Здесь и сейчас, и все хотят же здесь и сейчас. Вот когда ты подумал, ты уже материализовалась, тогда ты скажешь здесь и сейчас. Ты не наблюдатель, ты творец. Или ты мечтатель. А вот эти мечтатели, которые Маниловы, там какие еще там, Обломовы и прочие, да, вот они мечтают, делать ничего не хотят. Почему? Потому что есть много причин, чтобы этого не делать. Вот я хочу, я увидел и хочу. Вот просто увидел, просто рекламу увидел. Вот что-то увидел. И если я в этот момент не буду ни скандалить ни с кем, ни просто, просто мечтать, потому что вот, Господи, было бы нормально, то где-то недели через 2-3 на вот этом плане я это получу. Недели 2-3. Ну, в зависимости от этого, от насколько я думаю. И психологи это подметили, говорят, давайте визуализировать вот эти все дела и все такие. Они все, знаете, визуализируют, а получают. Знаете почему? Потому что, знаете, как-то болезнь называется брюзжат. Вот когда я брюзжу, я говорю, я это не получу. Почему? Потому что вот тот гад, вот я на того обижен, на того обижен, вот тому я вообще завидую. А правительство у нас, какое правительство у нас, оно, конечно, мне не позволит это сделать. Слышали, ну вот кто-то учился вот это, векторы, если сложить, то ректор будет вообще не сюда. Я начинаю плохо думать о ком-то, и вот эти мысли заворачивают. И вот в этот момент, когда мне было положено, я увижу у соседа, думаю, надо же, как раз это, почему не я, наверное?
Мое желание исполнилось у кого-то.
Да.
Реализовалось.
Да, да, да. А я подкормил там какие-то эгрегоры. Почему? Как избавиться от этого? Арджуна говорит, вообще ветер остановить проще, чем вот это вот осуждение. А я вам скажу, потому что... Спасибо. Потому что мы запускаем, как болячку, вот эти осуждения. Мы сначала раз, а ну ничего это. То есть нам, мы не обсуждаем. Вы слышали такое понятие перемывать косточки, да? Любимое занятие, да? Я вам хочу сказать, это правильное занятие. Только мы не до конца перемываем косточки. Вот мне что-то не понравилось в этом человеке. Ой, это же парадха, это не надо обсуждать, это же негативчик. Знаете, что такое негативчик? Негативчик это вот это инь-ян, негативчик, позитивчик. Негативчик это что-то просто новое, темное. Давайте его посмотрим внимательнее. Для чего оно? Может мне что-то надо убрать, может мне передвигаться куда-то дальше надо. Рассмотрим его. Обсосем это все.
Разберем.
Правильно, разберем. Вот сегодня все такие умные. Я сразу... Нет, потом. Вот если я разобрал. Разобрать это значит до конца разобрать. Потому что это возникло между мною и кем-то. И себя тоже посмотреть. Почему? Зачем это мне надо? Может я куда-то взорвался, меня куда-то не пускают. Разобрать ситуацию до конца. Пока не буду... Но религии и прочие вещи говорят, ну, это неисповедимо пути Господня. Да все исповедимо. Ничего неисповедимого нам под нос не тыкают. Все, вот, чтобы я должен, могу этого понять. И когда я это разбираю, а вот когда я это не разбираю, если я это не разбираю, я говорю, ну, вот я сразу не согласен с этим, и говорю, ну, давайте на позитивчике. И замазал это позитивчиком каким-то, замазал, да? Вот так вот замазал, да? Это знаете, как болячка, которая вот... А я взял ее и замазал чем-то хорошим. И она, и вот эти вещи запудренные, они во мне начинают расти. Расти. Они просто так не исчезают. Они все живое в этом мире. Они как онкоопухоль, как... Он как какое-то недоверие. И потом я начинаю вот это все. И когда у меня появляется мечта, я не могу их остановить. Знаете почему? Потому что я их не контролирую. Когда я вот психовал, они были у меня в руках. Я с ними что-то делал. Но он говорит, да не надо думать вообще на эту тему. Надо думать на эту тему. Все, что не готово, то надо ругаться до конца. Любой процесс, который до конца, он ведет... примирению. Должна быть война, она должна быть закончена. Как-то вот ты должен до конца, довести до конца. Совершенно мудрый человек все доводит до конца. Это китайцы так говорят. И давайте я вам прочитаю. И это касается всего. Это касается всего. И, не смотри. Ребенка ты осуждаешь, не осуждаешь. Ты можешь его понять, проанализировать. Ну, да, я в принципе таким тоже был. Можешь как-то понять, как ты его направить. Со старшим как-то можешь, ты можешь надавить. Ну, объясни мне, почему вот это так. С равным, и так далее. Сейчас я вам прочитаю, что такое оскорбление. Это знаменитая парадха, да? Вот ты парадху совершил, все, приехал. Теперь никакого духовного прогресса, и в материальном смысле ты так ты будешь наказан, это вообще ж не дай бог. Да? Вот. То есть вот это обсуждение там запрещено. Почему? А давайте посмотрим, откуда это вообще пошло. Ну, откуда пошло, например, я не могу сказать, ну, не квалифицированно, не могу сказать, откуда пошло, что Адам и Ева там упали там откуда-то на нашу голову, да, нормальных людей. Вот, и начали нам палки в колеса. Люди говорят, наверное, они были на земле. И, кстати, некоторые там ученые, или я не знаю, они говорят, были несколько эдемов, заквасок. И потом пустили вот эту всю заразу. Ну, наверное, мы разленились, надо нам было встряхнуть, взбодрить. Вот, и появились вот эти вот нетворческие личности, которых мы в быту называем сатанистами. Вот. Итак, Апарадха. Откуда пришла Апарадха? Она, оказывается, пришла из традиции шиваидов. Традиции натхи. Их называли натхи. Вот я зачитываю. Санскрит, предлог ара, означает оставить без чего-либо, отбирать, а радха, нести удовольствие без удовлетворения. Значит, апарадха, это всего лишь переводится с санскрита, не доставлять удовольствие. И все. Не доставлять удовольствие. Конечно, если вот великий гуру, и он любит, чтобы его все места целовали, и я, может быть, он на меня обрушил такую милость, я понял, кто я такой, у меня все там цветет и пахнет. Конечно, он мой любимый, я его буду целовать. Но если я вдруг обнаруживаю, что этот гуру вообще ведет себя не так, как он говорит, что он, ну, и не буду говорить, какие сейчас это гуры есть, то есть целовать его просто брезгую, что я не доставляю ему удовольствия, это называется апарадха. Но нам говорят апарадха, если просто сказать про него правду. Извини, а вот я слышал вот это такое.
Скажите мне, это правда?
Или... Да, скажите, это правда. Ой, это апарадха. А даже если это было, ничего страшного. Но у меня внутри, вот он там хороший, там конфетку кому-то подарил, и я этой конфеткой пытаюсь закрыть вот эти все безобразия, я себя обманываю, оно во мне накапливается, все, ты не творец. Твой гнев должен сжечь все непонятное. Гнев, огонь. Чтоб ты был чист, понимающий, трезвый. Да. А так ты не понимаешь, ну люди сказали, вот я верю. Вера это не то. Вера это не относится к вере, к этому обману. Вера относится, что тебе Господь говорит, и ты делаешь. Господь, извините, неправильное слово, Бог. Потому что Господь, это уже, знаете, это вот ко вторым относится. К нетворческим. Итак, натхи. Кто такие вообще натхи?
А можно боготворить?
Натха-йоги? Ну да, ну мы сейчас уже привыкли к этому, но это неправильно. Потому что, ну, творец. Ну, творец. Ну, мой отец...
Чем Господь?
Мой отец вот меня вот сотворил. Я не называю, о, Господь, папа.
Да.
Ну, как-то, да? Не очень. Натха-йоги, имя Шивы, натха-йоги, имя Шивы, которое в Индии называется также Ади-натх, Ади, первый изначальный натх, в переводе санскрита это слово означает мастер. Все ж понятно, да? Когда мы смотрим не в религию заводим, не в религиозные каталоги, а в обычные, где просто ученый подошел, посмотрел этих, записал со слов, да, фольклор пособирал, мы видим все как-то хорошо. Мастер! А знаешь, вот мастер, какое хорошее, какое замечательное слово. Мы должны быть мастерами. Мастер что-то делает, создает мастер. Который вот под штамм что-то делает, это уже как-то не мастер, да? И вот мы должны быть... Так вот, те, кто почитают в Индии Шиву Адинатха, называют натхами. Натхи считаются основателями традиции йогинов, практикующие кая-садхану, метод достижения... предполагаемого физического бессмертия, освобождения мукти или мокши. Именно от натхов прошла известная нынче хатха-йога. В Индии эта традиция окончательно сформировалась с 7 по 12 век нашей эры. Основателем считается Горакшатханак. Итак, что такое? Вот откуда пошло вообще это слово. Апарадха. Значит, оставлять кого-либо без удовольствия. Без удовольствия. Сразу это, кстати, как слово «дас» означает «раб», а вовсе не «слуга». Чтобы знали на санскрите. Раб. Ну, там, где Господь, там и раб. Да. Что такое оскорбление? Читаем, что такое оскорбление. Говорит, ой, вы оскорбили. Что такое оскорбление? У нас это оскорбление сказать правду. Получается. А что такое оскорбление? В отличие от клеветы, оскорбление не несет в себе заведомо ложных сведений. То есть есть клевета. А тут же проверены сведения, там суд был, и я сказал, так вот суд был, ой, оскорбление. Нет, это не оскорбление. Оскорбление заключается в негативной оценке. То есть я могу и должен негативно оценивать то, что мне непонятно с точки зрения моей морали, и сказал, это для меня неприемлемо. Для чего существует негатив? Негатив – это стена, за которую я не иду. Я не должен этого следовать. Тем более, я не должен соглашаться с этим и пускать себе вовнутрь. Негатив очень нужен. В конце концов, он – это ограда вот этого кона. Дальше – закон. По кону не живешь, по закону живешь. По закону живут преступники. Преступник уже не лишается милости. Вот где бы милость, на каком-то фестивале. Это все равно, что у меня в огороде редиска не растет. Я пошел за милостью. Куда? В универмаг я пошел за милостью. Так там надо платить, и там неизвестно, какая редиска будет. Кто ее выращивал, какие там, что туда сыпали, добавляли. А тут хоть я знаю, понимаете? Моя. Я ее с любовью поливал. Вот. Так и с этим. Так и с этим. Все на месте. Итак, в отличие от клеветы, оскорбление. Оскорбление не несет в себе заведомо ложных сведений. Оскорбление заключается в негативной оценке, либо внешности человека, его качествах, поведении, форме, противоречащей уставным правилам, установленным правилам поведения и требованиям. То есть какие-то есть требования. Есть хорошее общество, есть хорошие требования. Есть плохое общество, дурные нравы там развращают. И там другие требования. А есть такие требования жесткие, например, в тюрьме. Я могу к заключенному как угодно, а к начальнику, извините, гражданин начальник, да? И не дай бог, этот начальник может со мной все что угодно делать, а заключенный ничего не может делать. Есть такие общества, государства, где примерно вот номенклатура, которая, элитарная номенклатура имеет все права, а ты не имеешь прав, и это законодательно закреплено. И это называется чем? Правилом поведения требованием, установленным. Кто-то устанавливает. И вот как пример. С 8 декабря 2012 года в России оскорбление не является преступлением. Пункт 45, статья 1, федеральный закон, внесение изменений в Уголовный кодекс, а является административным правонарушением. Однако Уголовным кодексом, внимание, специально защищаются три категории. Верующие, представители власти и военнослужащие при исполнении ими служебных обязанностей. То есть полиция, на нее рот не разевай, это оскорбление, за это получим, да? При исполнении. Сопротивление, попробуй назови этого милиционера, полицаи их называют, да? Потому что кому не служат же. Вот. Власти и верующие. Ну какие это верующие? Наверное, те верующие, которые махараджи, которые патриархи, которые в обнимку с этими ходят. Вот за них Уголовный кодекс. Говорит, нельзя, апаратха. Итак, еще раз. На самом деле, апаратха, ты просто перестаешь целовать разные места тем, кому не хочешь целовать. Вот это вся апаратха. Оскорбление это ты просто говоришь, ты ставишь негативную оценку для себя. Ты не ходишь, бегаешь за ним и говоришь, ты вот такой. Просто он к тебе подошел, ты говоришь, фу, я с тобой не вожусь. Вот и все оскорбление. То есть тебе нельзя навязать ничего. То есть это хорошее слово. Ну, что же может быть, критика, неправильное слово. Критиковать же тоже нельзя. Это же конец твоей духовной практики. И я даже картинку видел, что такое бхакти, какое, как дуб такой, и там ножовка такая двухручная, не ножовка, а пила, и написано «критика», и двое там мужиков тягают ее вот так вот, критикуют бхакти. Посмотрим, что же такое критика. От французского, из древнегреческого, искусство разбирать или суждение. Это анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности. Задачей критики является выявление противоречий, выявление ошибок и их разбор, разбор, анализ, обсуждение чего-либо с целью дать оценку. Ну, например, литературной критикой, не обязательно там что-то не поладили. Отрицательное суждение о чем-либо, общественной жизни, искусство, указание недостатков. Пока ничего плохого же, да? Исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо. Например, критика текста, критика исторических источников. Отзыв, обсуждение с чего-либо с целью выразить свою точку зрения. И оценка. Что плохого? Так вот, эта критика, апаратхия и оскорбление – очень нужные вещи. Если у тебя этого не будет, все, ты мечтатель, а не творец. Мечтатели очень нужны обществу нашему. Знаете, какой частью головы мы мечтаем? Кто-то может догадаться? А? Да, лобные доли. Лобные доли, они отвечают за... Ну, грубо, конечно. Вот у обезьян такого вот нету. Они есть, у них другие там поля, более такие развитые, даже лучше, чем у человека. Лучше. У них даже устройство мозга лучше. Если взять по отношению... Вот человек такой венец природы, прямо аж вообще не могу такой. А если взять, например, колибри или каких-то там птичек, у них соотношение мозга к голове, мозга, вернее, к массе тела, намного превосходит человеческие. Понимаете? То есть, а он, если человек, то есть 1:50, по-моему, у человека, не помню. Вот. Есть по устройству, ну, как вот он как компактно сложен и как удачно размещен, у многих животных лучше, у дельфинов лучше, у многих больше по весу. Взять у дельфина больше афалина, афалина, у него больше мозг. Вот. То есть, ну что-то вот у нас, вот знаете, не афалина, не колибри, вот, которые вот она такие вот не доминируют так вот сильно на планете Земля, а какие-то мы. Знаете, кто изгадил планету? Мечтатели. Мечтатели. Потому что вместо того, чтобы вот этими вещами творить, мы этими вещами мечтаем. Но мечтаем, нам подкидывают какие-то вещи. От Галока Вриндавана, тра-ля-ля-ля-ля, от Накачеля. Вот мы мечтаем вот это, вместо того, чтобы каким-то делом заниматься. Это очень благоприятно. Да, может быть благоприятно, но не в ущерб делу. Может быть, весь Шримад Бхагаватам, о котором Бхактивинода Такур говорит, это литературный вымысел, художественный, просто замечательный вымысел, но он нужен, может, кого-то, чтобы приструнить, а может, кого-то, чтобы ну, неблагополучные члены общества получат какие-то там уроки, может, напугаются они там этим адом, например, и все. А так, самое лучшее из Шримад Бхагаватам, это вот он расы рассматривает, какие должны быть расы, какие типы взаимоотношений с Господом. Вот это, говорит, важно. И когда он писал Бхагавата Пурана, он говорит, мне некогда вот это все переписывать, я вам напишу главное. А это можно так. Если вы будете, у вас должны быть отношения с Господом, которые откладывать нельзя. Откладывать нельзя. И когда у тебя появилось, вот это я рисовал график, да, вот тут вот, правда, тут уже ничего не понятно, что я рисовал. Я уже не помню, где тут вверх ногами или как. Да. Как только ты что-то решил, ты должен сразу начинать это делать, а не откладывать на завтра. Потому что когда Бог тебе дает этот сигнал, ты этот, в этот момент должен включаться. Завтра ты это будешь делать без Его силы и благословений. Завтра. Если ты будешь откладывать свои взаимоотношения там, с женой, с детьми там, или когда-то они вырастут, потом они испортятся. Испортятся. Бог тебе не каждую секунду там зудит, вот сделай это. Он тебя в основном радует, радует. Он тебе дал, и пока ты делаешь какое-то свое дело, ты радуешься. Потом раз, дал новую установку какую-то. Но это откладывать нельзя. Откладывать нельзя. Сколько людей в глубокой старости жалеют, что они отложили на потом. Не рискнули. Сейчас вот рано, вот сейчас вот. Вот я немножко подрасту, вот немножко мне от чего-то надо избавиться, и потом я это буду. То есть они не рисковые, ничего. Вот. И так они пропускают свою судьбу. Потому что когда он это говорит, Это момент, когда надо творить. И ты говоришь, а я не готов. Прабхупада в 1866 говорит, всегда все готовы. Знаете, почему всегда все готовы? Потому что говорит, я с тобой, а во мне есть все. Мне, кстати, попросила Элина такая. А, сейчас. Ну, значит, ему Бог сказал тогда ехать. Тогда мы тоже зреем, потом взрываемся. Вот эта вот сила появляется. Сила написана. Необыкновенная сила. Не просто так сделал, умылся и пошел. Так эта сила подрывает и просто несет туда. Вот когда это. Вот так мы должны действовать. Мы живем в необыкновенной силе или вот в таком, знаете, тлеющем режиме. Так, мне задан был вопрос. В общем, потерялся у меня этот вопрос. Я сразу буду ответ. Я запомнил, что это Элина задала вопрос, и большое ей спасибо. Она попросила, чтобы я спросил у Абхимани Прабу. Абхимани Прабу, он у нас на сайте, он чем знаменит и хорош. Он делает такие переводы, у него в руках вот эти подлинники, черновики, эти, ну, сканы, конечно, Шрила Прабхупада и все вот эти английские. Ну, и он смотрит, и вот было такое. Да где же? Я все-таки хочу прочитать письмо. В общем, там 11 глава, 2 текст, и там Шрила Прабхупада пишет, а вот же, минуточку. Там пишет вот. Вот что там пишут. Вселенская форма. А в комментарии Шрила Прабхупада, типа Шрила Прабхупада пишет. Угу. Далее Арджуна узнает, что несмотря на то, что Кришна является источником всех возникновений и уничтожений, это очень похоже у нас. У нас должно быть, чтобы Кришна являлся источником уничтожения чего-то нехорошего в нас, может быть, каких-то бацилл, которые проникли, и возникало что-то такое, ну, витамины, например, да? Уже так, по-грубому. А если этого нет, значит, задорого покупай в супермаркете, так ты соломой можешь вообще питаться. Понимаете? Богатство где начинается. Материалисты, граждане. Чем угодно. Все может превратить все, что угодно. И он находится везде. Тесла говорил, энергия находится везде. А вот тут говорится не везде. То есть она везде, но ты с нее не можешь взять. То есть не можешь договориться. И вот пишется. Далее Арджуна узнает, что несмотря на то, что Кришна является источником всех возникновений и уничтожений, сам он стоит в стороне от них. Как Господь говорит в 9 главе, он вездесущ, это же параматма, но это не значит, что он лично присутствует повсюду. Значит, он лично повсюду не присутствует. Где он присутствует? Ну, в храме, конечно, где же еще? Или через гуру, понимаете, как редиска в супермаркете только может присутствовать. И я позвонил Абхиманию, и он замечательно меня обрадовал, я сейчас прочитаю. Как он меня обрадовал. Подмена. Вот он пишет мне. Он пишет, наглая подмена. Так и пишет. Наглая подмена. Смысла. Я зачитаю первый раз. Сейчас вот с вами вместе. Смысла Бхагавад-гит 11.2. По просьбе преданных, у которых возникло сомнение в правильности смысла одного из предложений, комментария к стиху Бхагавад-гиты 11.2 проверил и действительно обнаружил грубое и наглое искажение смысла в английском издании 1983 года. Рукопись Шрилы Прабхупады. Двоеточие. Я на английском не буду читать. Он пишет сначала по-английски. Перевод. Он не утрачивает себя как личность, Поскольку в 9 главе Господь говорит, что несмотря на то, что Он всепронизывающийся, лично Он там нигде не присутствует. Лично Он там нигде не присутствует. Это мы считали, что 83, да? 1972 английский перевод. Он не утрачивает себя как личность, хотя и всепронизывающий. Раньше было написано, он хотя и всепронизывающий, но не утрачивает себя как личность. Что это значит практически? Поговорить можно. В туалете ты сидишь или под алтарем? Понимаете? Везде. 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 Нет его там, где бы он в личностном аспекте не присутствовал. А вообще-то он присутствует у тебя прямо рядом. Вот тут вот. Вот тут. Ты его с собой носишь. В 1983 английский, опять на английском, перевод. Господь говорит в 9 главе. Он всепронизывающий, но в то же время лично повсюду не присутствует. Официальный русский перевод. При этом он никогда не утрачивает своей индивидуальности. Так в 9 главе Господь говорит, что оставаясь вездесущим, он нигде не находится лично. Итак, что произошло? Смысл сказано в рукописи. Господь не утрачивает себя как личность. Смысл. Господь не утрачивает себя как личность. Потому что, ссылаясь на свою способность все пронизывать, он лично там не присутствует. Смысл сказан в издании 72-го. Ну, я дальше не буду читать. Да? Вы поняли, да? Он везде, и это взяли и убрали. Он не везде, а только на наших организованных местах. Приходите, люди добрые, мы вам поможем. Вот. И это даже в красной, мною хваленой Бхагавад Гите. Да. А про синюю я вообще не говорю. Их надо собрать и пожечь. Кто-то на меня собирает компромат, я повторяю для них специально. Собрать и сжечь. Очень ядовитые книги. Очень ядовитые книги. Если здесь нас, мы становимся асоциальными, то после синей Бхагавад-гиты мы просто скотами становимся. Скотами, которые ни любви к ближнему, ничего. Мы там такие самосовершенствования, вообще на всех это, семьи разрушены там, ну, и так далее, и так далее. Нас просто оскотинивают синего Бхагавад-гита. И за это постарался, знаем кто, да? Так. Как пример, вот Татьяне спасибо, она принесла пример такой, хваленый Шримад-Бхагава там. Ну, ладно бы сказки, ладно бы поучительные сказки, но тут же смотрите, ведь Шримад-Бхагава там и, смотрите, как тесно переплетен там Шримад-Бхагава там, Библия, наука, история, потому что любое священное писание, оно же отражает исторические моменты. Даты, события, где, что, где, когда. Да? Отражает? Отражает. Она отражает, что было, когда было и где было. История – это еще одна религия. Почему религия? Да потому что это религия наций. История – религия наций. И одна нацию религиозно заточили под это и сказали, ваши враги вот такие. Они никогда и врагами, может быть, и не были. Понимаете? То есть история – это религия.
Василий Матронович, чем можно заменить слово «история» по смыслу? Потому что на самом деле мы с мужем искали и нашли, что история, она из Торы взята.
Из Торы, да.
И это ложь, которую, ну, нам пытают ложью. Нам
да, да, да. Это можно... из Торы. Тора является как бы каноном для вторых. Но мы первые. Вторые. Есть вторые.
Ну вот предшествующие события, да, вот кто знает то, что было, тот может смотреть.
Ну, раньше было как это? Ну, знал бы такие вопросы, я принес бы настоящую историю вот этого в трех томах, помните, я приносил. Как там вот в Стерлингах, как она называется? Как же там называется она? Летописи, лето, летопись. Лето такого года, летописи. Летописный свод, да? Вот и Ивана Грозного был летописный свод, а не история. Ну, это привнесенные слова. И кто-то говорит, ну какая разница, привнесенные слова. Или как вот был такой момент на... Вот, духовный учитель дает Бога. Да не дает он Бога. Ну, это как понимать. Да хоть как понимай, Бога никто никому дать не может, потому что он уже у всех есть. Как мне могут что-то дать, которое у меня есть? Другое дело, что я с ним общаюсь, не общаюсь. Ну, какая разница? Это очень большая разница. И вот такие маленькие словечки, слово за словом, слово за словом. Следующие переиздания идут еще на шаг дальше. Следующие, и вот мы рабы. И вот мы рабы. Итак, история завязана с религией, завязана. Наука завязана с религией, конечно. И все это идет в рабство. Все это идет в рабство. Там объявили нет эфира, там объявили нету Бога внутри тебя. Ну, он есть, но не как личность. Понимаете? Параматма не личность. Какая наглая ложь. Он есть, но не личность. Ты не можешь параматма, это какие-то йоги. Глупые йоги какие-то с ней разговаривают. Ну, мы ж вайшнавы. Мы же должны вот тут вот личность, вот нам нарисовали личность. О, разговаривай теперь. Вот. Так. А, да, думаю, что-то я хотел и вот, вот как еще один момент. Еще один момент. Песнь 5, глава 22, текст 8. На 100 тысяч йоджан выше Солнца находится Луна. Это текст, это не комментарий. Которая движется гораздо быстрее Солнца. Оцените. Наглость.
Лунные сутки действительно короче солнечных. Солнце обходит 24 часа, а лунные сутки там...
Не, можешь сказать относительно этого...
23 с чем-то, 22 с
чем-то. За два... двухнедельных периодов Луны проходит расстояние, которое Солнце проходит за сам Ван Саро. За два с четвертью дня расстояние, которое Солнце проходит за месяц. И за сутки расстояние, которое Солнце проходит... Так, а где тут написано, что надо дальше?
Так, в самом начале расстояние... В самом начале начинается предложение, что Луна находится дальше Солнца на 100 или на 200 йоджан. Дальше. Солнце.
Ну да, ну ладно, ну понятно, что
с
очень...
Начинается предложение.
Да.
Они говорят, что Луна находится дальше Солнца.
Выше Солнца находится Луна.
Вот, то есть сначала идет Солнце, а потом Луна.
Угу. Вот оно Солнце, а Луна где-то там.
Да, Луна туда дальше.
Где-то там, да. Ага. Скажите, какой смысл в этом? Какой смысл, когда кого-то обманывают, в этом есть какой-то смысл? Угу. Скажи, какой в этом смысл? Ну, включите немножко голову.
А что, в чем? Что Луна дальше, чем?
Да, чем Солнце.
Дальше, значит, на нее лететь не надо. Ну, на Солнце кому надо лететь? Жарко как бы, да? А на нее тоже не надо, она же дальше.
Нет, у меня была просто версия принять это как факт.
Смотрите, очень простые ответы. Очень простые ответы, чтобы даже не дергался прыгать никуда. Даже не дергался. А Земля вообще плоская. Сейчас сколько лет добивались, что Земля, вот сейчас Земля плоская, Земля пустая, и вот Гитлер там скрылся там вот в этой вот Земле, и там и НЛО там помогали, там еще только нет интернета. Ну, много интересных вещей, правильных интересных вещей. Ну что, извините, плоская. За что боролись, наконец доказали, что она все-таки круглая, а теперь доказывают, что... А самое интересное, что верят. Верят, добивают капли за каплей, капли за каплей. И мы настолько, знаете почему, мы настолько деградируем, что нам предлагают плоскую землю, и многие соглашаются. Умные люди соглашаются. Но это не так обидно. Умные люди сейчас соглашаются, что гомосексуалист может духовно прогрессировать. Содом и Гоморра. Ты не бросая этого можешь прогрессировать? Извини, Содом и Гоморра. Какой прогресс? И сейчас это говорится, это первый папа римский это сказал, сейчас уже наши махараджи говорят, и многие овцы повторяют это, понимаете? Дураки третьего, не уровня, а рода. Дураки третьего рода. Дураки третьего рода — это запоминатели и мечтатели. Они очень выгодны обществу. Потому что, когда человек... Вы заметили, что когда ты что-то думаешь, что-то прорабатываешь, какие-то озарения, как-то вот устаешь. Потребление... Это просто наука. Потребление вот этих лобных долей, когда ты что-то новое узнаешь, думаешь или просто мечтаешь. Что-то изобретаешь или мечтаешь. Потребление от всего, что ты вот съел, 25%. Ну так, по-моему, я не помню. То есть мозг больше, чем мускулатура, больше. 25%. Это когда ты интенсивно, я не помню, не то 5%, не то 15%. Когда ты в таком режиме, не творческом, мозг все равно он берет здорово, ну 10%, по-моему 10%, надо было, не подготовился. Вот. Это много, конечно, это очень много, мозг забирает. И вот когда ты это все делаешь и творчески жаришь картошку, убираешь полы и думаешь повесить картинку так или не так, творческий момент есть? Да, есть, конечно. Но 10%, и тебе как-то легко, потому что ты... Но когда ты останавливаешься и начинаешь думать, вот именно творить, а не поправлять, чтобы из того все, что есть, 25%. Но когда ты уверовал в медицину, науку и религию, в то, что они говорят, и замер и мечтаешь, у тебя тоже 25% забирает. И вот когда ты мечтаешь, дорогой, и ничего не делаешь, потому что когда ты мечтаешь, а у тебя уже выскакивает, что вот здесь вот до сих пор, ну, луна далеко, что туда там лететь, да, или там антибиотик надо, потому что без антибиотика, да куда вообще, да, а без прививок вообще жизнь невозможна. И такие вот всякие вот вещи. Ты мечтаешь, и ты мечтаешь в этих вот рамках, у тебя тоже 25% уходит. И пока ты мечтаешь, ты безопасен. Ты безопасен для мира правителей. А после того, как ты отмечтался, ты выжат как лимон, и тебе хватает опять поправлять обои, картинки вешать правильно, готовить картошку. Все. Мечтатели. Дураки третьего рода. Мечтатели. Дураки почему? Потому что не умные. Потому что они не богатые. А почему они не богатые? Они тратят на медицину, на образование, ну, на все, что нам предлагается. И на религию в том числе. Есть настоящая медицина, есть, но она натуральная. Натуральная. О ней просто надо узнать. Сделаем перерыв.